Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как декабрьские выборы и митинги протеста повлияли на рейтинг Владимира Путина? Почему Митт Ромни так уверенно победил на первичных выборах республиканской партии в Нью-Гэмпшире? По каким причинам полковник польской военной прокуратуры совершил публичную попытку самоубийства? Почему фильм «Маргарет Тэтчер» вызвал противоречивую реакцию в Великобритании? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Лидер Коммунистической партии России, кандидат в президенты страны Геннадий Зюганов заявил сегодня в Москве, что в случае победы в марте его команда готова инициировать проведение досрочных парламентских выборов, которые могли бы состояться в декабре будущего года. Коммунисты также считают, что на время предвыборной президентской кампании Владимир Путин, действующий премьер-министр страны, должен уйти в отпуск. Как государственный чиновник он не должен пользоваться служебным положением. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Сразу 11 депутатов Государственной Думы России, представляющих КПРФ, направили запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Центризбиркома Владимиру Чурову. Требования коммунистов сводятся к необходимости проверить законность того обстоятельства, что Владимир Путин, являясь одновременно кандидатом в президенты и премьер-министром, не ушел в отпуск. Как того, по мнению юридической службы КПРФ, требует закон, говорит глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.
Исходя именно из требований действующего закона об обеспечении равенства кандидатов в президенты Российской Федерации, мы и пошли по этому пути. За декабрь месяц мы проанализировали федеральные средства массовой информации, и там 82% эфира занимает Владимир Владимирович Путин. О чем мы можем говорить, о каком равенстве на выборах президента может идти речь, если сегодня фактически во всех средствах массовой информации, особенно на центральном телевидении, доминирует одна единственная кандидатура. Поэтому или мы действительно честные выборы, тем более, что Владимир Владимирович, он профессиональный юрист, я уверен, что прекрасно знает избирательное законодательство, и перед Новым годом пообещал населению Российской Федерации сделать подарок в виде честных и справедливых выборов. Поэтому даже если где-то формально какие-то нюансы позволяют ему не уходить в отпуск, с нашей точки зрения, чтобы выполнить свое слово, он сам добровольно должен бы, по большому счету, это сделать, не дожидаясь нашего обращения.
Ранее глава Центризбиркома уже высказал свое мнение относительно претензий к премьеру, который не хочет уходить в отпуск. В недавнем интервью «Эхо Москвы» Владимир Чуров, в частности, заявил.
По закону о государственной службе в настоящее время к лицам, замещающим государственные должности, отнесены ваш покорный слуга, президент, премьер-министр и министры Российской Федерации, все депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации.
Но коммунисты считают, что подобное объяснение не более чем игра слов, а Владимир Путин, как премьер-министр, по сути, является госслужащим, вне зависимости от формального определения его статуса, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
Мы считаем, что закон однозначно говорит, что действующий премьер-министр, он как государственный служащий, должен идти в отпуск и не совмещать обязанности премьер-министра и кандидата в президенты. И закон о правительстве прямо гласит, что премьер-министр, входящий в состав правительства, получает денежное содержание за свои должностные служебные обязанности. Поэтому там всякие лукавые рассуждения, что является там замещающим лицом, это все отговорки.
Позицию коммунистов отчасти разделяют и в «Яблоке». В интервью «Радио Свобода» один из лидеров партии Сергей Митрохин заявил.
Факт нарушения законодательства налицо. Уже сейчас Путин демонстрирует, что готов любой ценой добиваться своего избрания президентом, в том числе и ценой нарушения закона.
По словам независимого эксперта в области избирательного законодательства Леонида Кириченко, путаница в понятиях возникла из-за пробела в законе, но коммунистам вряд ли удастся вынудить Владимира Путина уйти в отпуск.
Для президентов, премьер-министров и так далее, раньше была государственная служащие категории А. Теперь это заменили словом «лица, замещающие государственные должности», но, к сожалению, никаких поправок не внесли в закон. То есть получилось, что для лиц вот такой категории никаких ограничений нет. То есть такая дырка в законодательстве, которую не успели за что, потому что не хотят специально это делать. Неувязок в законе, к сожалению, много, а используют закон еще хуже, чем он написан. Пиар коммунистов совершенно понятен. Чем они будут больше шуметь, тем больше голосов они получат. То, что это ничего не даст и ничего не изменит в законе, тоже совершенно понятно.
В штабе независимого кандидата в президенты Михаила Прохорова заявление коммунистов о незаконности совмещения статусов кандидатского и премьерского Владимиром Путиным считают лицемерным.
Всем людям в Коммунистической партии Российской Федерации прекрасно известно, что уйдет в отпуск Владимир Владимирович Путин или не уйдет, он все равно будет иметь тот же самый административный ресурс, который он имеет сейчас. Мы считаем, что Владимир Владимирович Путин является премьер-министром Российской Федерации и, соответственно, выполняет конституционные функции. Поэтому, так сказать, уходить ему в отпуск совершенно нет никакой необходимости.
В штабе самого Владимира Путина комментировать запросы коммунистов в принципе не отказались, но попросили несколько дней для подготовки ответного заявления. Программа, с которой Владимир Путин идет на выборы, пока не афишировалось, известно ли, что премьер готовит ее сам. Во всяком случае, об этом на днях сообщали средства массовой информации. А вот кандидат в президенты от КПРФ Геннадий Зюганов уже сообщил, что в случае победы на президентских выборах сформирует правительство народного доверия, проведет в стране национализацию и индустриализацию. А одним из приоритетов в программе Зюганова названо формирование единого экономического пространства России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Оценивая размах протестных настроений граждан России, политики и журналисты часто ссылаются на результаты проведенного независимой социологической службой Левада-центра опроса общественного мнения среди участников митинга «За честные выборы» 24 декабря на проспекте Сахарова в Москве. В какой степени данные этого опроса можно экстраполировать на общероссийские политические настроения? Какова действительная популярность Владимира Путина? Какова методика проведения таких опросов? И как часто они проводятся? Об этом я беседую с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Ну, это не часто, прямо скажем, а методология. Ну, интервьюеры опрашивали перед рамками и после рамок, перед входом на проспект Сахарова, и отбирали с определенным шагом интервьюеров, случайный отбор. Как и во всяком таком уличном, точном, локальном исследовании, но она довольно простая. Главное выдержать принцип случайного отбора, с тем, чтобы представить себе весь состав пришедших на площадь. Это не выборочные исследования, поэтому сюда попадают все, кто приходит.
Насколько репрезентативен такой опрос? Что, собственно говоря, о чем он свидетельствует?
Ну, он свидетельствует о том, что картина пришедших на митинг, она статистически достоверна. Мы опросили около 800 человек. Это достаточный массив, чтобы представить себе настроение и состав людей, которые вышли на митинг протеста проспект Сахарова. Естественно, в пределах точности измерения, которые здесь будет составлять около 5%.
В какой степени эти опросы можно экстраполировать на ситуацию вообще в стране?
Нет, их нельзя. Москва очень сильно отличается, в целом отличается от страны и по уровню образования. Все-таки среди взрослого населения в Москве 50% имеют высшее образование. Ни по доходам, ни по информационным каналам москвичи почти 66% пользуются интернетом, в то время как в стране в среднем около 35-40, в зависимости от регулярности. Продвинутые, более образованные, более информированные часть населения, в меньшей степени зависящие от властей, потому что эти люди рассчитывают на себя, чаще работают в независимых от власти организациях, в бизнесе. Кругозор их гораздо шире и сильнее ответственность за происходящее в стране. Эти люди обладают гораздо большим горизонтом событий, предвидений, поэтому их недовольство положением вещей, оно гораздо более обоснованное, более выраженное, чем диффузное такое недовольство бедной и депрессивной периферии.
Согласно итогам вашего этого опроса, около 35% опрошенных выступают за отставку Владимира Путина. Можно на их основании сделать какой-то вывод о том, что в целом по России думают по этому поводу?
В целом, действительно, в стране нарастает некоторые некоторая усталость от Путина. Больше 56% заявляют, что они устали ждать выполнения ожиданий от Путина. Но, тем не менее, ситуация по стране резко отличается от того, что мы видели на митинге. Ситуация безальтернативна. Пока не появляется никаких лидеров, которые могли бы в общественном мнении конкурировать с Путиным. Деятельность Путина так или иначе с помощью пропаганды, с помощью телевизионных средств массовой информации поддерживается в общественном мнении вот имидж Путина как единственного лидера. И его деятельность одобряют сегодня от 61 до 64% по разным, очень близким по времени опросам. Это с 16 по 23 декабря. Это накануне митинга было. Ситуация в целом устойчивая, и я не думаю, что здесь что-то за 2 недели, за 3 недели тут могло серьезно поменяться.
А вообще в последние месяцы рейтинг Путина, по вашим данным, можно как-то проследить?
Если брать за 2,5 года, то, конечно, рейтинг сильно снизился. На пике, скажем, в декабре 2008 года его одобряли 83%. Тоже было и в декабре 2009 года. Но затем он начал снижаться, и сегодня вот он составляет 61-64%. Четверть от его былого рейтинга потеряна. Рейтинг снижается не за счет одобряющих его, сколько за счет роста числа недовольных деятельностью Путина. А это вот растет заметно и очень так стабильно растет. То есть за 2 года число осуждающих, недоверяющих Путину увеличилось с 15 до 36%. Потому что это люди с определенным и четко выраженным настроением. Большинство же поддерживает Путина по привычке или поскольку ему нету в общественном мнении, так, альтернативы, нет выбора.
Я могу так интерпретировать ваши слова? Это корректно, что если бы выборы состоялись президента России с 16 по 23 декабря, когда вот вы проводили это исследование, то за Путина проголосовал бы примерно 61-64% людей, принявших участие в опросе?
Чуть поменьше, там 50 с чем-то, потому что не все бы пришли на выборы, но, во всяком случае, больше половины проголосовало бы за Путина, это тут нет сомнений.
Какова вот эта механика отставания обработки опросов общественного мнения? Вот скажу так, зазор между публикацией результатов и тем временем, когда обычно проводится опрос. Потому что когда средства массовой информации говорят о том, что обнародованы данные там, последнего опроса общественного мнения, автоматически потребители информации считают, что это вот данные прямо сегодняшние. Сколько вам обычно требуется времени для обработки опроса?
Примерно неделя. Регулярные опросы начинаются в четверг, третьей недели, и мы данные получаем во вторник вечером или ночью. К концу среды мы начинаем публиковать эти данные.
Получается, к середине 20-х чисел будет известно, что россияне думали уже во время или сразу после новогодних праздников, верно?
Совершенно точно, да.
Вы ожидаете какого-то дальнейшего снижения рейтинга Путина в связи с последними событиями или нет?
Если и снизится, то очень незначительно, потому что мы все-таки имеем дело с информационным пространством, очень контролируемым кремлевскими СМИ. Тут главную роль играют именно телевидение. Оно постаралось стушевать или погасить эффект вот этих протестных выступлений и митингов. Мы имеем дело как бы с двумя Россиями. Одна провинция, такая, в которой живут 2/3 населения и пользуются только телевидением. И другая – это население крупных городов, более продвинутые, более образованные, более информированные, которая включена в систему не только телевидения, но и других каналов, радио и интернета прежде всего. И там другие процессы, другая скорость информационного обмена, другая динамика оценок. И там, конечно, растет недовольство и растет критическое обсуждение. Основная, все-таки преобладающая масса находится в такой подвешенности и в общем равнодушии. По инерции она будет голосовать за Путина.
О политической ситуации в России и предпочтениях россиян директор Левада-центра, социолог Лев Гудков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Продолжит ли политику перезагрузки в предвыборном году новый посол США в России? Об этом спорят политики Константин Боровой и Алексей Подберезкин и политолог Владимир Согрин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 11 января. Международные новости. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, сделав еще один шаг к номинации кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Сегодня вечером мы сотворили историю, заявил Митт Ромни своим воодушевленным сторонникам. Ромни стал первым за последние 36 лет республиканцем, победившим подряд в двух штатах, где проводятся первые важнейшие выборные мероприятия президентской кампании. Митт Ромни получил 38% голосов. За ним с 23% следует конгрессмен из Техаса Рон Пол, 17% у бывшего губернатора Юты и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич и бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум набрали по 10%. Губернатор Техаса Рик Перри – 5% голосов. Нью-Гэмпшир – крошечный штат на северо-востоке США. С 1952 года является местом открытия общенациональной серии «Праймериз», которые являются частью процесса номинирования единого партийного кандидата в президенты. На августовский съезд республиканской партии, объявляющий номинанта, от Нью-Гэмпшира будет направлено всего 12 делегатов, голоса которых распределятся пропорционально результатам прямого народного голосования в этом штате. Тем не менее, праймериз в Нью-Гэмпшире рассматривается как важнейшее испытание для кандидатов в номинанты, поскольку для этого штата характерен высокий процент независимых избирателей. По сравнению с первыми кокусами, партийными собраниями в штате Айова, которые состоялись 3 января, праймериз в Нью-Гэмпшире считаются более репрезентативными, поскольку к голосованию допущены не только партийные активисты, но и весь республиканский электорат. Наблюдатели отмечают высокую явку избирателей на пунктах для голосования. Митт Ромни рассчитывает, что ему удастся консолидировать весь спектр республиканского электората. Этой идеей была проникнута речь Ромни в ночь его победы в Нью-Гэмпшире. Основной акцент в ней был сделан на экономической программе. «Моя кампания – это больше, чем смена президента. Это спасение души Америки. Президент Обама хочет основательно трансформировать Америку. Мы желаем восстановить ее основополагающие принципы, сделавшие ее великой. Он хочет превратить Америку в общество социальных пособий европейского типа. Мы хотим, чтобы она осталась свободной и процветающей страной возможностей. Нынешний президент верит в правительство, мы верим в американский народ. Он увеличил национальный долг США, я сокращу и сбалансирую госбюджет. Обама провел через Конгресс свой вариант реформы медицинского страхования. Я отменю эту реформу». На 21 января намечены праймериз в Южной Каролине. В республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире, согласно оценкам, приняли участие до 250 тысяч избирателей. Это примерно 1/5 часть всего населения штата. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Главный вопрос кампании республиканцев, как считают многие эксперты, сможет ли эта партия, по мнению многих, расколотая на радикальное и умеренное крыло, назвать кандидата, который имел бы шансы противостоять в ноябре Бараку Обаме. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседует с обозревателями «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром.
Действительно ли Митт Ромни является настоящим лидером сейчас в республиканской партии?
Ну, я думаю, что это очевидно, что Ромни будет кандидат. Но если он будет лидер республиканской партии, это зависит от результатов выбора в ноябре. Есть значительная часть электората республиканцев, которые против Ромни. Вопрос еще стоит, если они будут за ними в ноябре.
Ефим, Ромни, умеренный кандидат, он сможет объединить мнение самых разных представителей, самых разных групп электората республиканской партии, а это очень разнородный электорат. Ему противостоят, может быть, крайние фигуры, но, как известно, радикалы высказываются громче.
Радикалы не только высказываются громче, они бывают более убедительными для значительной части своего электората. Вспомните, что и Барак Обама был радикалом среди демократического истеблишмента. Считается, такова одна из политологических школ, что люди с какими-то радикальными взглядами лучше умеют мобилизовать свою часть электората. Они активнее ходят на выборы и тем самым оказывают влияние на исход. Республиканская партия, как, впрочем, и демократическая, если мы говорим об электорате этих партий, действительно исключительно разнородная публика, поскольку у них нет системы деления на мелкие партии, существует всего две партии, то каждая из них имеет большое количество всяких фракций. И естественно, тот, который приходит к концу гонки как победитель, его следующая задача уже объединить всех в противопоставлении к существующему противнику, в данном случае, скажем, тому же Бараку Обаме. Я думаю, что в конечном счете даже разочарованные республиканцы республиканцы, которые в ходе предварительных отборов голосовали за других, более крайних кандидатов, в конечном счете все-таки, если их удастся убедить, что это единственная альтернатива к Бараку Обаме, они будут голосовать за кандидата республиканцев типа Митта Ромни.
Можем ли мы сказать, что радикальные кандидаты, ну, такие как Санторум и так далее, мобилизуют наиболее крайнюю часть республиканского электората для того, чтобы как бы подарить этот электорат, эти группы, более умеренному кандидату Митту Ромни?
Был попыт крайне правой республиканской партии найти кандидат, который был анти-Митт Ромни. Они искали это уже целый год. Мишел Бакман, Рик Перри, был попытка с Ньют Гингричем. Но ничего не получилось, потому что у Ромни есть самые сильные организации, самый большой денег и самая большая поддержка из эстаблишмента. С одной стороны, я согласен с Ефимом, что это самый сильный республиканский кандидат на выбор в ноябре, который имеет шанс победить Обаму. Но с другой стороны, больше чем половина партии ему не устраивается. И не хотят Ромни.
Парадоксальная ситуация. После победы Обамы на предыдущих президентских выборах с республиканской партией произошла очень любопытная история. Она, по крайней мере, часть ее, очень радикализовалась благодаря так называемому движению чаепития. Это послужило усилению республиканцев или, наоборот, их ослаблению, Ефим?
Я считаю, что это послужило серьезному усилению партии. Это в значительной степени имеет и теоретическое, и практическое значение. Теоретическое в том смысле, что республиканцы многие хотят вернуться к истокам своей идеологии, а Ти партии не что иное, как возвращение к истокам. И поэтому кажется мне, что это движение динамизировало всю американскую ситуацию. Но дело не в этом. Сейчас мы видим вот после ситуации в Нью-Гэмпшире, что выходят из соревнования именно те кандидаты, которые раньше считались перспективными, но свою перспективность никак не доказали. Я имею в виду Рика Перри, которого многие из нас считали перспективным кандидатом, Мишель Бакман. И наоборот, поднимается наверх люди, имеющие серьезное основание для победы в конечном счете. Митт Ромни меня лично порадовал выход на третье место кандидата Джона Хансмана, у которого до этого не было шансов. И в Айове, кстати, он вообще не выставлялся. То есть идет отбор, и это отбор по рациональным, а не по нерациональным признакам.
Ефим, ваш прогноз. Кто будет кандидатом от республиканцев?
Митт Ромни.
То же самое, Митт Ромни.
Предвыборную ситуацию в США вместе с моим коллегой Кириллом Кобриным обсуждали обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 января. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы санкционировали проведение митинга оппозиции 14 января на Чистопрудном бульваре. Заявлено 300 участников. На акции в субботу «Яблоко» представит так называемый список Чурова, в который вошли члены участковых избирательных комиссий, увлеченные в фальсификациях на прошедших выборах в Госдуму. Активистка оппозиции Таисия Осипова, приговоренная в Смоленске к 10 годам заключения за торговлю наркотиками, обжаловала приговор. Кассационная жалоба подана в Смоленский областной суд. Прокуратура Удмуртии отменила постановление следователей об отказе в возбуждении уголовного дела о незаконной агитации в пользу партии «Единая Россия» в отношении главы Ижевска Дениса Агашина. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс». Лидер КПРФ и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что в случае победы в марте его команда готова инициировать досрочные парламентские выборы. Европейская комиссия в среду предупредила о принятии жестких мер против Венгрии в случае, если будет установлено, что новая конституция этой страны не соответствует правовым нормам Евросоюза. Окончательное решение будет вынесено 17 января. Пакистане отправлен в отставку секретарь по обороне Наим Халид Латхи. Как сообщило национальное телевидение, его уволил премьер-министр Юсуф Раза Гилани. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что Тегеран не намерен сворачивать свою ядерную программу, несмотря на давление со стороны стран Запада. Заявление прозвучало после того, как власти Ирана обвинили Израиль в причастности к убийству одного из иранских ученых-ядерщиков.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 11 января, вот главные темы второй половины этого часа. Почему Иран возлагает на Израиль ответственность за совершение сегодня в Тегеране убийства физика-ядерщика? По каким причинам полковник польской военной прокуратуры совершил публичную попытку самоубийства? Почему фильм о Маргарет Тэтчер вызвал противоречивую реакцию в Великобритании? Иран возложил на Израиль ответственность за совершенное сегодня в Тегеране убийство физика-ядерщика и заявил, что его гибель не остановит иранскую ядерную программу. Это четвертое за два года убийство иранских ученых, работающих в сфере ядерных исследований, и оно произошло на фоне нового обострения отношений Тегерана с международным сообществом. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Убийство было совершено днем в среду на одной из улиц Тегерана рядом с университетом. Два человека на мотоцикле приблизились к машине, в которой ехал физик, 32-летний Мустафа Ахмади Рашан, прикрепили к ней магнитную бомбу и исчезли до того, как она сработала. В результате взрыва Ахмади Рашан погиб, два других человека, находившиеся в машине, были ранены. Один из них, телохранитель ученого, позже скончался в больнице. Свидетельница происшедшего сообщила иранскому телевидению.
Я увидела мотоцикл, два человека. На них были черные вязаные шапки. Я видела, как мотоцикл пронесся, видела их. Мне показалось, что у них в руках что-то есть.
По сообщению западных агентств, Ахмади Рашан занимал важный пост на заводе по обогащению урана в Натанзе и был специалистом в области создания полимерных мембран, используемых для разделения газов. Этот метод применяется в иранской программе обогащения урана. Заместитель губернатора провинции Тегеран Сафар Али Баратлу заявил, что за убийством стоит Израиль. Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Рахими выступил с такими же обвинениями и подчеркнул, что нападение не остановит прогресс Ирана в ядерной сфере. Тегеран ранее уже обвинял Израиль и США в убийствах иранских физиков-ядерщиков. Обе страны отвергали эти обвинения. За последние два года в Иране были убиты несколько ученых, принимавших участие в ядерной программе. Так, в январе 2010 года при взрыве погиб профессор физики Тегеранского университета Масуд Али Мохаммади. В ноябре того же года при аналогичных нападениях был убит сотрудник инженерного факультета другого университета Маджид Шахриари и ранен еще один ученый – Ферейдун Аббаси Даваник. Али Реза Нуризадех, лондонский эксперт и глава Центра арабских и иранских исследований, заявил в интервью «Радио Свобода».
Последние события показывают, что война против Ирана началась, и в этой войне участвует не одна сторона. Мы не можем сказать, Израиль ли это США или еще кто-то. Я думаю, в последние события вовлечена группа стран.
Иранская ядерная программа – причина острого противостояния между Тегераном и международным сообществом. Иран утверждает, что ведет разработки в этой области в мирных целях, однако его подозревают в тайном намерении создать ядерное оружие. Против Ирана введены международные санкции, и сейчас западные страны обсуждают их дальнейшее ужесточение после того, как в Иране начал работу новый завод по обогащению урана в Фордо. Иран предупредил, что в ответ может перекрыть стратегический Ормузский пролив, через который ведутся поставки нефти из стран Персидского залива. Марк Фицпатрик, глава Международного института стратегических исследований, считает, что убийство Ахмади Рашана не связано с объявлением о начале работы завода в Фордо. Даже если эта смерть является частью кампании по борьбе с иранской ядерной программой путем устранения ведущих специалистов, это не может быть непосредственным ответом на сообщение о Фордо, считает эксперт. Подобные операции тщательно планируются заранее. Это просто совпало по времени. Теодор Карасик, директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае, комментируя противостояние Ирана и мирового сообщества в целом, находит его тревожным.
Эскалация напряженности определенно видна в последние месяцы. Произошло немало инцидентов, связанных с обнародованием доклада МАГАТЭ по Ирану, нападением на британское посольство в Тегеране, захватом американского беспилотного самолета, санкциями, наложенными на иранский центральный банк, недавними военными маневрами в Ормузском проливе. События развиваются очень быстро.
Это был Теодор Карасик, директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 января. Вернемся к событиям в России. Министерство внутренних дел собирается закупить для своих сотрудников средства связи почти на 1 миллиард рублей. Открытый аукцион ведомство намерено провести уже в январе. Перечень оборудования весьма широк. И полицейские эксперты уверены, что обновлять технику в полиции необходимо, но и те, и другие опасаются злоупотреблений и коррупции при заключении контрактов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
МВД России решила обеспечить своих сотрудников, которые теперь стали называться полицейскими, новыми рациями. Общая сумма контракта, который размещен на сайте госзакупок, 995 миллионов рублей. Председатель профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что новые рации его коллегам не помешают. Однако он не уверен, что именно с этого следовало бы начинать техническое обновление полиции.
Нужно смотреть, какие цены. Ведь 3-4 назад Моторола обычная, у которой у гаишников, она стоила $300 на черном рынке. То есть оптом-то она, наверное, вообще $100 будет стоить. Получается, что на эти деньги как бы можно половину МВД снабдить этими рациями. А с другой стороны, там вот какая-то система очень серьезная, которая противопомеховая, чуть ли не при атомной войне она будет работать. Вот это, я считаю, она совершенно не нужна. Когда у сотрудников, например, дознания или следователей нет выхода даже на межгород, и они за свои деньги обзванивают потерпевших из других регионов и так далее. Когда участковые без компьютеров, без канцелярии сотрудники, вообще канцелярии за свои деньги все покупают практически. Вот на это бы в первую очередь обратить внимание.
Газета «Известия», рассказывающая о намерении МВД закупить рации на 1 миллиард рублей, приводит мнение специалиста компании по продаже радиостанций «Техноарт» Сергея Иванова. Он считает, что рации 2011 года выпуска, которые собираются закупать МВД, принципиально не отличаются от раций 1995 года. Просто они более компактны и их батарейки дольше работают. Также специалиста удивляет цена, которую ведомство готово заплатить за рации. Она доходит до 37 тысяч рублей, тогда как радиостанции премиум-класса компании «Моторола» стоят от силы 12-13 тысяч рублей. Эксперт независимого военного обозрения Виктор Мясников МВД защищает и говорит, что эти требования вполне оправданы.
При этом надо иметь в виду, что в МВД еще ведь находятся внутренние войска, воюющие на Кавказе. Там вопрос связи один из главных. Что касается замены старых раций на новые, то те, что были выпущены в 1995 году, там, или даже 10 лет назад, они действительно уже устарели не только морально, но и физически. При этом мы видим, что большой диапазон различной техники, скажем, те же танковые станции, это для Кавказа, для каких-то регионов вещи просто необходимые. Скажем, если сравнивать с зарубежными, да, они там могут быть дешевле, качественнее и так далее. Но дело в том, что станции делаются под определенный диапазон. И если у нас рабочая частота такая, и она не совпадает с Моторолой, то Моторолу покупать смысла никакого нет. Станция Моторолы в пластиковом корпусе, она тут дешевле, чем в алюминиевом. Но у нас есть определенные нормы и у Минобороны, и у МВД, чтобы станция имела определенный запас живучести. То есть, когда по ней ударили или она выпала, она не должна расколоться и должна продолжать работать точно так же. Когда этого, она должна работать и в мороз, и в жару, и на бегу, после тряски в машине. В общем, не всегда импортная техника удовлетворяет таким условиям. Ну и плюс к этому, раз широкий диапазон оборудования, носимых и возимых, то есть устанавливаемых в машины различные, и плюс центры управления радиосвязью, это, кстати, очень сложные коммутационные устройства, которые должны принимать, может быть, не одну сотню станций, работающих в округе, например, в Москве, в крупном городе каком-то, или в местах боевых действий, в условиях там, горной местности и тому подобное. И, видимо, в МВД назрела ситуация перехода к технике нового поколения.
Закупка раций для полицейских на сумму около 1 миллиарда рублей действительно может оказаться коррупционной и пройти с нарушениями. Система так называемых откатов характерна практически для всех российских министерств и ведомств. И МВД здесь не исключение, считает директор Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова.
Никакой особой специфики у МВД, в общем, в плане коррупции, если мы не говорим о взяточничестве, о поборах там с конкретных людей, с конкретных предпринимателей, а там у них действительно есть своя специфика, то тут нету. Когда мы говорим о госзакупках, что в МВД, что в армии, что там в гражданском любом ведомстве, проблемы приблизительно одни и те же. Либо размещение заведомо ненужного контракта с целью все куда-нибудь умыкнуть, либо размещение контракта на таких условиях и с такими параметрами, чтобы по ходу получить откат. С рациями может получиться ровно то же самое, что, не знаю, с бинтами где-нибудь, или со стульями, или со столами. Сумма выглядит огромной. Во-первых, надо выяснить, вообще нужны ли эти рации, вот в том количестве, на такую сумму. Смотреть, как это обосновывается, а дальше следить за процессом размещения заказа. Вот так это должно работать, в общем-то, в любом цивилизованном государстве, где подобный контроль, с одной стороны, осуществляет общество, с другой, соответствующая служба, в нашем случае, это Федеральная антимонопольная служба.
Не так давно повод поговорить о коррупции дали журналистам в другом силовом ведомстве. Министерство обороны выделило 36 миллионов рублей на разработку компьютерных патриотических военных игр. В итоге был создан портал и 4 простых игры, подозрительно напомнивших экспертам уже существующие «Сапер», «Тетрис», «Морской бой» и «Тест на воинское звание». На 36 миллионов, по оценкам специалистов, эти игры не тянут. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Польше продолжается обсуждение инцидента в городе Познань, где полковник военной прокуратуры Миколай Пшибл попытался покончить жизнь самоубийством в перерыве пресс-конференции. С последними новостями из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзяковицкий.
Не так давно ведущие средства массовой информации Польши писали о том, что военная прокуратура, расследуя случаи утечки тайной информации по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском, незаконно потребовала у операторов сотовой связи расписки телефонных звонков и СМС ряда известных журналистов. Во время пресс-конференции в Познани полковник Миколай Пшибл заявил, что обвинения в адрес прокуратуры о якобы незаконных проверках расписок звонков сотрудников средств массовой информации являются безосновательными.
С увагой на особый характер следствия.
Принимая во внимание особый характер следствия по делу о катастрофе под Смоленском, мы должны были в рамках закона сделать все возможное, чтобы выяснить, кто мог передавать тайные материалы следствия журналистам.
Мы устали źródło przecieku.
Примерно на 14-й минуте пресс-конференции военный прокурор заявил, что будет до конца защищать честь офицерского мундира перед любыми обвинениями и попросил журналистов сделать короткий перерыв, чтобы проветрить помещение. Когда журналисты вышли, в его кабинете раздался выстрел. Полковник попытался покончить жизнь самоубийством, причем одна из камер не была выключена и записала звук. Вбежавшие в кабинет журналисты увидели Миколая Пшибла, лежащим в луже крови.
Привезен у нас...
Прокурор находится в нашей больнице, его жизни не угрожает опасность, заявил в тот же день представитель Познанской больницы, в которую доставили полковника. Полковник Миколай Пшибл, выступая на пресс-конференции, говорил также о том, что, по его мнению, намерения нынешнего генерального прокурора Анджея Серемета ликвидировать военную прокуратуру являются ничем иным, как попыткой затушевать ряд случаев коррупции в армии, которые как раз и расследовала военная прокуратура. Своего подчиненного поддержал главный военный прокурор генерал Кшиштоф Парульский, что не могло не отразиться на его отношениях с шефом, генеральным прокурором страны, генерал Парульский. Мы считаем не совсем правильной идею ликвидации генеральной военной прокуратуры.
Ликвидация прокуратуры войсковой.
Анджей Серемет, который является начальником Парульского, а в Польше военная прокуратура подлежит надзору гражданского министра, заявил, что военная прокуратура в некоторых случаях ошибается. Я не согласен с той частью выступления полковника Пшибла, которая касается оценки ситуации, когда прокуроры по делу об утечке информации касательно смоленского расследования потребовали расписок разговоров мобильных телефонов ряда журналистов. Это дело напрасно стало так обсуждаемым. Речь ведь идет исключительно о законодательной официальной базе таких действий. Я уверен, что никто из военных прокуроров не занимался слежкой за журналистами. Этого не было. Речь идет о невиданном конфликте между военной прокуратурой и прокуратурой генеральной, говорят эксперты. А генпрокурор Сыремет, по неофициальным данным, уже обратился к президенту с просьбой освободить Парульского от занимаемой должности. Оба прокурора, генеральный и главный военный, встретились во вторник с Брониславом Комаровским по очереди. Говорит президент Комаровский.
Моя опинія на день дичайший.
Важным, хотя, конечно, не единственным источником растущей напряженности, является отсутствие ясной перспективы. Как в конечном счете должна выглядеть польская прокуратура? Здесь большое значение имеет то, о чем главным образом говорит оппозиция. Раздел функций министра юстиции и генерального прокурора. И вот вопрос, правильно ли мы сделали, разделяя эти функции 3 года назад? Нужно ли идти дальше в этом направлении или отказаться от этой идеи? Но дискуссия должна продолжаться, независимо от актуальной политической ситуации.
Бежанцы баталии политичной.
Полковника Миколая Пшибула в четверг переведут в военный госпиталь в городе Бытгощ. Как неофициально сообщается, психиатрическое отделение. Во вторник журналисту польского пресс-агентства Рафалу Погжевному удалось поговорить с раненым полковником по телефону. Он сказал, что на самом деле хотел покончить жизнь самоубийством, но промахнулся, поскольку в момент выстрела кто-то попытался войти в его кабинет. Я защищал, кроме всего прочего, честь мундира людей, которые отлично работают. Я хотел, чтобы военная прокуратура далее существовала. Существовала под руководством генерала Парульского. Обязательно подчеркните это. Ведь он является честным человеком и гарантом того, что дела будут вестись честно. Сказал полковник Миколай Пшибыл. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Взрыв в итальянском ресторане «Il Pittore» в Москве, случившийся на исходе новогодних праздников, остается одной из основных тем для российских печатных изданий. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Газета «Московский комсомолец» ПК попытались выяснить, что же послужило причиной взрыва в ресторане. Официальную версию взрыв газового баллона собеседники издания поставили под сомнение. Одна из авторов статьи «Беду говорили на глазах у клиентов», Ева Меркачева, говорит, что после общения с клиентами, бывшими и настоящими сотрудниками заведения, у журналистов осталось множество вопросов. В частности, были ли на кухне ресторана газовые баллоны и готовили ли с их помощью еду на глазах у посетителей.
Мы пообщались с несколькими барменами, которые в ресторанах работали до этого. Они уверяли, что газовых баллонов на кухне не видели никогда, что вся еда готовилась на электрогриле, а гриль на углях или электрических плитах. Но некоторые все же подтверждали, что газовые баллоны там были. И когда мы связались с вице-президентом Федерации рестораторов и ательеров, он нам объяснил, что газовые баллоны на кухне и ресторана – это нормальная вещь. В Европе они есть практически в каждом ресторане, потому что некоторое спецоборудование работает исключительно на газовом баллоне, и подключать его к общей сети газового отопления или к электросети нельзя. И он также уверял, что наши газовые баллоны, российские, с российским газом, используют, в частности, в ресторанах Италии. И некоторые посетители подтверждают, что касается сотрудников, сейчас они уверяют, что якобы не готовили на открытом газовом оборудовании. Но понятно, что они сейчас боятся, поскольку в этом случае ответственность будет лежать не только на владельце ресторана, но и даже на конкретных поварах, которые использовали вот такой метод. И тут нужно будет опять же смотреть и проверять, насколько они все верно делали, потому что в принципе, такой способ приготовления пищи, он не запрещен законодательством, его используют в европейских ресторанах. Ничего противозаконного изначально в нем нет. Другое дело, что при этом нужно соблюдать очень четко требования и правила определенные. Следовали ли им повара? Вопрос. Неизвестно, вообще проходили ли они какой-то инструктаж.
Начальник управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Москве Олег Найденков сообщил журналистам МК, что газовые баллоны при проверках в итальянском ресторане не обнаружили, но во время последней инспекции в начале 2011 года проверяющие нашли 11 нарушений требований пожарной безопасности. Даже при ужесточении требований к безопасности мест общепита после трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь» закрыть подобные заведения трудно, говорит спецкор московского комсомольца Ева Меркачева.
Их несколько раз проверяли специалисты из управления государственного пожарного надзора, и они находили нарушения практически всегда. Последний раз инспекция была в 2011 году, и они нашли тогда целых 11 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них, например, это отсутствие системы оповещения людей о пожаре, неисправная пожарная сигнализация, загроможденные проходы, отсутствие схемы эвакуации. Кстати, все то, что было в «Хромой лошади». А также были нарушены правила пожарной безопасности при эксплуатации электрохозяйства. Открытая проводка, скрученная изоляция. И то, что, получается, взорвались именно газовые баллоны, на самом деле, может быть, еще даже более, скажем так, легкий вариант, потому что, как мне объяснили, если бы проблемы были с электропроводкой, пожар мог быть гораздо сильнее. Вроде как пытались договориться с владельцами владельцем, и он соглашался идти на какие-то уступки, и какие-то изменения были. То есть там что-то подделывали, те же проходы загроможденные их освобождали. К тому же сразу закрывать после одной такой проверки не имеют права наши пожарные. Это долгая процедура. Нужно им доказывать, в том числе в суде, что заведение нарушает правила пожарной безопасности постоянно. И даже тогда все равно еще неизвестен результат. То есть закрыть не так-то просто, как нам кажется.
О безопасности подобных заведений в связи с трагедией в итальянском ресторане пишет и газета «Комсомольская правда». Журналисты издания называют имена двух погибших сотрудниц ресторана, одна из которых приехавшая из Киргизии посудомойка Турдун Сатбалдыева. В статье «Комсомольской правды» особое внимание уделено трудовым мигрантам из СНГ, работавшим в ресторане. Сотрудников, которые работали нелегально, запирали от Федеральной миграционной службы в подсобках, и потому, по сведениям издания, во время пожара им пришлось выламывать двери, чтобы не сгореть заживо. Журналист МК Ева Меркачева говорит, что почти в каждом московском ресторане работают трудовые мигранты.
И вообще сейчас у нас такой акцент делается на приготовлении пищи именно иностранцами, киргизами, узбеками. Считается, что это даже придает какой-то национальный колорит ресторану, и что они готовят, в принципе, лучше даже, чем наши повара. Если бы были какие-то нарушения найдены, то они могли оштрафовать просто на колоссальную сумму ресторан, поскольку использование в качестве рабочей силы иностранцев без необходимых документов на сегодняшний день грозит ответственностью от 200 тысяч рублей. Поэтому, если они рисковали, то наверняка очень тщательно скрывали это.
Как сказали в МЧС газете «Комсомольская правда», деятельность ресторанов контролирует несколько инстанций. За баллонами обязана следить газовая инспекция Ростехнадзора. Похоже, у семеняник дитя без глаза, заключает собеседник издания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Смешанную реакцию в Великобритании вызвал фильм режиссера Филиды Ллойд «Железная леди» о бывшем премьер-министре страны Маргарет Тэтчер с актрисой Мэрил Стрип в главной роли. Сюжет киноленты построен на воспоминаниях сильно постаревшей Тэтчер, которая предстает перед зрителями очень уставшей женщиной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Фильм «Железная леди» стал в Британии не столько художественным, сколько социальным событием. Заголовок рецензии в газете Daily Mail точно передает последствия его выхода на экран. Мэгги снова расколола страну. Этот байопик действительно воскресил политические страсти 20-летней давности. Если в Лондоне и на юго-востоке страны кинотеатры были забиты зрителями и билетов было практически не достать, то на севере, в графствах, где некогда процветала угольная промышленность, искорененная Тэтчер за нерентабельностью, многие кинотеатры оставались полупустыми и пикетировались бывшими шахтерами и их женами, державшими плакаты с призывами бойкотировать фильм. Тем не менее, лента идет в 439 кинотеатрах по всей стране. Только в Лондоне его можно посмотреть почти в 100 кинозалах, а его бокс-офис бьет рекорды. Об общественной значимости фильма говорит реакция на него премьер-министра Дэвида Кэмерона. В своей мини-рецензии он воздает должное актерскому мастерству Мэрил Стрип, но критикует стремление автора фильма сосредоточиться главным образом на прогрессирующей болезни Альцгеймера и деменции 86-летней Тэтчер. Такие же претензии предъявляют фильму и кинокритики, отмечая его перегруженность бытовыми деталями и отсутствие в нем анализа деятельности одного из крупнейших политиков 20-го столетия. Биограф Маргарет Тэтчер Иэн Дейл удивляется, что в фильме даже не упоминается «Холодная война», а большинство рецензентов подчеркивают его художественную заурядность и биографическую неадекватность. Что же касается реакции зрителей, то она абсолютно неоднозначна и зависит от их отношения к личности «Железной леди» и ее политическому наследию.
Из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. А сейчас о фильме «Железная леди» в эфире «Радио Свобода» говорит секретарь Британского союза кинокритиков Уильям Рассел.
Прежде всего, я бы отметил блестящую работу Мэрил Стрип, которая воссоздала очень достоверный образ Маргарет Тэтчер. Тем не менее, фильм смотреть тяжело, поскольку он сосредоточен в основном на разговорах пожилой и страдающей деменцией женщины со своим мужем. Маргарет Тэтчер жива, у нее не все в порядке со здоровьем. Именно поэтому эти кадры трудно воспринимать. Они кажутся порождением дурного вкуса. Хотя этот фильм не назовешь выдающимся, в целом это вполне компетентная лента. В нем все держится на образе Тэтчер, которая остается в Британии очень притягательной, но неоднозначно воспринимаемой фигурой. Фильм оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, это блестящий портрет пожилой, страдающей женщины. С другой, тщетное желание режиссера фильма Филли Делойд повторить успех своего предыдущего фильма «Мамма Мия». Игре Стрип способствуют незаурядность личности и характер Маргарет Тэтчер. Режиссура фильма достаточно профессиональна и компетентна. Тем не менее, она не претендует на большее, чем создание рутинной мелодрамы. Фильм вытягивает прежде всего блестящая игра Мэрил Стрип. Неплохо зарекомендовала себя и актриса, играющая молодую Тэтчер. Мне не понравилась трактовка Джимом Бродбентом роли Денниса Тэтчера. Я бы предпочел увидеть в фильме больше политики и более всеобъемлющую демонстрацию политической деятельности «Железной леди». Конечно, в фильме присутствует Маргарет Тэтчер. Ее много в фильме, немало и ее соратников. Я бы сказал, что в целом это вполне профессиональный, хороший фильм, но вышедший в неподходящее для него время.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 11 января подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский кинокритик Уильям Рассел. В Лондоне вышел фильм «Железная леди» о бывшем премьер-министре страны Маргарет Тэтчер. Вот так обстояли дела в среду 11 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Маркелов и Бабурова были убиты 3 года назад в
Ромни
центре Москвы.
Ромни стал первым за последние 36 лет республиканцем, победившим...
В Дании завершился судебный процесс по делу Курского спутникового телеканала.
По делу солдата-срочника Андрея Попова началось...
По факту взрыва в ресторане возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям Уголовного кодекса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.